Здравствуйте, дорогие телезрители. Сетование Смердякова, одного из персонажей братьев Карамазовых, о том, что в Библии про неправду все написано, несмотря на очевидный примитив его мышления, тем не менее содержит долю истины. Священное Писание действительно можно воспринимать в каком-то смысле как историю болезни всего человечества. Несколько слов об этом отца Якова Кротова.
Откуда мы знаем о Христе? У нас есть четыре Евангелия, на самом деле их даже намного больше. По крайней мере, одно Евангелие Фомы, так называемое, потому что автор, предположительно, апостол Фома, написано достаточно рано. Все другие Евангелия, ну, например, популярное сегодня в России тибетское Евангелие, это подделка XIX века. Есть вариации на евангельские рассказы IV века, XVI. Это уже, конечно, не источник. Четыре же Евангелия и Евангелие Фомы написаны вот буквально теми людьми, кто был современником Спасителя. Может быть, моложе намного, но конец первого века. То есть это ученики свидетелей. Это достаточно надежный источник. И для античности это достаточно аутентичные ранние тексты. У большинства героев первого столетия таких биографов нету, чтобы сразу четыре человека написали биографии. Это неплохо. Есть послания апостола Павла. Из них многие только написано, что это апостол Павел, но язык другой, интонации другие. Некоторые послания апостола Павла, безусловно, написаны в середине первого столетия, а не раньше Евангелий. Означает ли это, что мы не можем знать о Христе по этим текстам, если они не газетные, если нету фотографий, странички в интернете от современников и так далее и тому подобное? Да, конечно, нет. Потому что о себе мы читаем из газет, о друзьях наших мы узнаем из газет. Вам справку нужно, что у вас нет судимости, или вы это и так знаете? На самом деле, очень многие важные вещи в истории передаются вообще из уст в уста. И в этом смысле христианство, извините, передовая религия, она прервала эту традицию. Это действительно религия более книжная, чем любая другая. Это религия, которая, к тому же, с огромным вниманием относится к своим историческим записям и очень критично. Историю церкви создали церковные люди в XVI веке. И подделки средневековые разных церковных документов разоблачали не атеисты. Атеисты были заняты созданием большевистских подделок. Верующие люди, римские папы разоблачали папские фальшивки первого тысячелетия. Так что у церкви в этом смысле, с точки зрения историка, неверующего, репутация неплохая. И в сущности, история церкви похожа, извините, на историю болезни. Она написана, конечно, человеком, который пытается вылечить, который ищет здоровье. Евангелисты, апостол Павел. Зачем они пишут? Потому что им дорог Христос? Нет. Они пишут, потому что они врачи. Они описывают болезнь. И Евангелие, как Ветхий Завет, кстати, они не Бога описывают. Мы вновь и вновь думаем, что откровение Божие – это описание Бога. Да нет, откровение Бога – это о том, как Бог лечит людей. По-русски это довольно тяжеловатый термин, калька с греческого – «домостроительство Божие», «экономика». Это и есть домостроительство. Вот Бог строит дом, в котором можно жить. Это спасение от мороза, от нападения хищных зверей, в общем, от внешней среды. Это история болезни, написанная внимательными врачами. О Христе там тоже говорится, но ровно в той степени, в которой это нужно для выздоровления. И не должно, мне кажется, смущать, что первый, кто пишет, это апостол Павел, а потом написано Евангелие. В истории древнерусской литературы, литературы Киевской Руси, тоже сплошь и рядом. Сперва повесть временных лет, разные ее части, а потом пишут житие, скажем, князя Владимира. Ну и что? Надо смотреть, на чем основано это житие. И если в основе подлинные материалы, нет причин относиться к нему с недоверием. И в конце концов, если перед нами выбор верить детским тетрадкам человека, где он, ну, подростковый дневник, что-то пишет о себе, или верить воспоминаниям о себе, которые написал в старости. Конечно, прошло 50 лет, память много искажает, и тем не менее старик мог забыть многие факты, но он видит смысл своего детства, своего отрочества, и видит лучше, чем когда был младенцем. И поэтому не надо смущаться тем, когда и кем написаны Евангелия. Их могло бы вообще не быть. Ведь у Авраама не было таких биографов, как у Спасителя Иисуса. Не надо думать, что какие-то злокозненные господа, бары, церковники подделали Евангелие и исказили их. Я вас уверяю, это легенда желтой прессы. Это действительно не надо быть верующим, чтобы отрицать тех, кто считает, что Евангелие – поздние книги. Но главное, нота, с которой мы берем Евангелие в руки, это история моей болезни, это не биография Христа. Это история того, что я больной, и вот мой дух такой-то, анамнез, описание моего прошлого и медицинские назначения. Вот что такое Евангелие. И тогда многое становится на свои места, противоречия исторические и евангельские перестают смущать, они есть, их очень много, как в любых четырех биографиях одного человека, кроме Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот там противоречий не было. Все, что противоречило, было расстреляно. Я не гарантирую, что если вы так возьмете в руки Евангелие, у вас появится вера, благодать, и вы раскроете себя для Бога. Но, по крайней мере, вы станете объективнее и по отношению к Богу, который здоров и хочет здоровья нам, и по отношению к себе.
«Путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Так вот, христианство – это есть вера во Христа, вера Спасителя, вера в то, что, о чем он говорит, есть истина. И то, что он принес, вот этот путь жизни, указал, кто спасается. И на что же он указал, кто же спасается? Вы знаете, какой он переворот сделал? Слышите, первый в рай кто вошел-то? А рядом стояли у креста, ехидничали кто? Первосвященник, архиереи, богословы, книжники, то есть фарисеи, то есть монашествующие. Все стояли ехидничали. Если ты Сын Божий, сойди с креста. Кто спасся? Этот негодяй и преступник, который, кажется, ничего не сделал. И вдруг он первым вошел в рай. Мы привыкли, а на самом деле поймите, какую действительно потрясающую революцию сделал Христос и христианство. Первый в рай вошел бандит, а не первосвященник, а не священник, а не богослов, а не фарисеи, которые все исполняли скрупулезно, все мелочи. Как вам это кажется? Что это такое за религия? Ужасная. Такой религии еще никогда в мире не было. Об этом никто еще никогда не говорил и не смел говорить, что первым в рай кто вошел. Это же такая радость. Потому что, я не знаю, ну, надо быть сумасшедшим, чтобы не считать себя грешником. Мы все действительно погрязаем, не знаю. И вдруг он говорит, если ты осознаешь действительно, что ты мерзкий грешник, если ты искренне каешься, ты будешь со мной, сегодня же будешь со мной в раю. Боже мой, за что? Ни за что. Слышите? Не за дела, какие я совершил. Господи, я построил 10 храмов. Спасается человек, если он действительно смирится и скажет, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Сам я Даже и мечтать не могу, что я там буду. Слышите? Разбойник, ты меня там помяни. Я там никогда не буду, потому что я знаю, кто я. Сегодня же будешь со мною в раю. Вот кто спасается, вот какую веру мы исповедуем. Поняли, что такое христианство? И все величайшие подвижники, которые подвязались, кажется, всю жизнь, достигли великих дарований, главное, чего они достигали, запомните, пожалуйста, Сесой Великий умирает. На него смотреть было невозможно от сияния света, которое исходило от его лица. Собрались его братья, монашествующие, смотрят Сесой Великий, молится, чтобы Бог дал ему время на покаяние. Все говорят ему: «Сесой, тебе ли кается?» Ответ: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Слышите, к чему приходили величайшие святые? Не к объятиям со Христом, а к величайшему пониманию, наконец, того, что действительно мне нужен Спаситель. Сам я не могу спастись, настолько я весь поражен. Вот кто спасается. Если хотите, это суть христианства.
И напоследок наше с вами размышление в рамках христианской этики. Сегодня мы продолжим разговор о той греховной тенденции, когда мы все и всех делим на своих и чужих. Все люди, да и мы в частности, носим в себе такое дремучее и старое, как мир, намерение разделять мир на две неравные части. То, что свое, или кто свой. И то, что не просто не мое, а чужое или чужое. Чужое сразу понижается в достоинстве, в ранге. Разумеется, не стоит оно ни тех усилий, ни того внимания, которое заслуживает мое. Нет на белом свете такого человека, который бы избегнул этого искуса. И вот в этот искус все и упирается. Вся наша дальнейшая пляска, так или иначе, будет вокруг этого трудносокрушаемого столба. Несмотря на то, что деление на своих и чужих в принципе нельзя ни оправдать, ни вразумительно объяснить, в этом направлении всегда будет течь некий поток сознания. «Я так хочу, мне так нравится, правь Британия морями», как это было в XIX веке. В прошлый раз мы вспоминали высказывание Клайва Льюиса, который писал о лжепатриотах, что есть такие англичане, которые думают, что самое умное, самое доблестное мужчины – это обязательно англичане, самые воспитанные дамы – это англичанки и так далее. И когда к ним обращаешь абстрактное суждение, что беда в том, что к каким-то чужим относятся не так, как к своим – и в этом корень таких зол, как национализм, шовинизм, колониализм и прочее, что свое лучше, чем чужое. Эти патриоты шумно соглашаются с одной оговоркой. Да, это, конечно, так, но ведь применительно к Англии это имеет под собой основание. Впрочем, как мы отмечали с вами, англичане этим уже переболели. Вот точно так же было бы интересно проследить, как в истории человечества та или иная культура с этим расставалась. Все-таки нам известны прецеденты, когда эта логика менялась. Скажем, англичане уходили из Индии, в Америке отменили рабство, в России в XIX веке отменили крепостное право и так далее. С течением времени число прецедентов, когда рабы отпускались на свободу и становились вольноотпущенниками, прибавлялось. Чем это, как правило, объясняется, как происходит? Иногда мы с вами можем услышать заявление, мол, а со всем этим очень легко справиться. Надо просто с завтрашнего дня начать вести себя так, как будто все люди – братья. И людям, которые уже давно живут по этой логике, ну, их поколение родительское, что было с их дедушками и бабушками, их мало трогает. Им трудно объяснить, что не все тут так просто, что это требует усилий. Это не то, что само собой разумеется. Поэтому, когда какие-нибудь сердобольные и цивилизованные датчане или шведы разводят руками и говорят, как можно допускать такое насилие или еще что-то, их очень сложно отослать к временам, скажем, 17 века, когда их же предки очень лихо мутузили друг друга на предмет того, чья вера правильнее. Знаменитая 30-летняя война в Европе, которая опустошила весь германоязычный мир. И долго после этого они в себя приходили. Или когда современные американцы говорят, ну какая расовая проблема? Вещь просто банальна. Все расы равны, и все тут. Можно спросить, а как насчет их бабушек и дедушек, которые в 60-х годах устраивали демонстрации, не давая пройти в школу совместного обучения темнокожим детям, даже в сопровождении агентов ФБР? Агент ФБР для законопослушного американца – это фигура неприкосновенная, полулегендарная. Скажут, ну, это история. Не история это, а вечно действующая универсалия. О чем все это говорит? О том, что эти вещи труднопреодолеваемы при всей очевидности кажущейся простоте. Простота, она задним числом приемлема. Ну да, вполне естественно, почитать кого угодно равным себе. Естественно, людям, которые уже привыкли с этим существовать. Скажем, когда американцам, родившимся в 80-е годы, рассказывают, что в 50-е не могли белые и черные сидеть за одной партой. Они таращат глаза и спрашивают, почему? Почти так же, как мои дети, которым рассказывают байки про советскую действительность, спрашивают, а почему так было? А действительно, почему? Почему были такие дебильные порядки по части не пущать? А вот потому. При всем этом обратите внимание, что мы говорим о вещах самоочевидных, о нарушении фундаментальных прав. Фундаментальны они не потому, что невероятно глубоки по содержанию, а потому что очевидны. Если человека лишать жизни, если безнаказанно лишать его собственности, о чем можно еще говорить? Если ограничивать его свободу передвижения, право принятия элементарных решений, то какой может быть дальнейший разговор? Но оказывается, даже на таком элементарном уровне равенство прав, равенство достоинства требует духовных усилий. Здесь нам уместно опять вспомнить про эту диаду долга и смысла. Мы с вами, как вы помните, отталкиваемся теперь от самоочевидности самоощущения долга и самоочевидных вещей, которые выражаются в присутствии этого сознания долга. Так вот, оказывается, что эта самоочевидность не так самоочевидна, как кажется. Вот если для пигмеев самоочевидно, что разорение гнезд недопустимо, потому что это ставит под сомнение жизнь маленького пигмейского сообщества, потому что нарушает среду, то вот то, что можно не быть рабовладельцем многих рабов, оказывается, бывает не самоочевидным. Даже если соглашаются, мол, надо бы отпустить. Но еще вопрос, как это сделать, чтобы было по-хорошему и правильно? Вот так, естественно, рождается обоснование. Ну, рабы они, наверное, потому что запрограммированы на это. Ну, что делать? Я родился хозяином, а не рабами. Ну, так и вышло. Не родиться же обратно. Не плантатором, а рабом на плантации. И что делать? Ну, буду жить, как жил, но хорошим хозяином. Вот есть жестокие плантаторы, они рабов бьют, а я буду их жалеть. И, естественно, если выбирать между хорошим хозяином или плохим, то рабы будут любить хорошего, но ведь не всем сердцем, а опять же, потому что куда деваться? И даже когда вот эта нехорошая изуверская логика из соображений прежде всего выгоды в разных ее проявлениях преодолевается, то и преодолевается она, увы, тоже весьма своеобразно. Потому что зачастую все это меняется исключительно под давлением внешних обстоятельств, не из внутреннего позыва, не из соображений высокого смысла, или, скажем, еще сильнее, не из поисков истин бытия, а из того, что по-старому уже невозможно. Хозяйство тормозится, за всеми не уследишь, количество недовольных растет, количество раненых и убитых надзирателей все больше. Значит, такие лучше отпустить рабов. При этом они все равно никуда не денутся. Ну, что изменится, если бывшие американские рабы станут свободными? Ну и пусть берут себе участок земли. Как они на нем, интересно, выживать будут? А никак. Будут арендовать землю, все равно в зависимости будут. Хотя более достойные. Начинать им, как правило, с нуля. В конце концов, больше рабочей силы освободится. Америка тогда, в 60-е годы 18 века, переживала бум производства. Нужны были рабочие руки, а тут эти яйцеголовые плантаторы сидят на своих фазендах и в ус не дуют. Вообще ничего не понимают, куда идет Америка и чего ей на сегодняшний день надо. Уперлись рогами, и все тут. Ну, сейчас им дадим по мозгам, тогда передумают. Провели гражданскую войну, если говорить об Америке, ну и порядок. По существу, конечно, не так быстро все менялось. Негры еще долго не могли получить избирательных прав в Южных Штатах. Потом получили, но вынуждены были мириться с тем, что белым что-то можно, а им чего-то нельзя. Пока, наконец, не стало «все можно всем». Но все равно, даже в такой разумной, процветающей, хорошо устроенной стране, как США, основная масса депрессивного населения – это те, которые неудачники, которые бедные, наследственно малоспособны к свободному самостоятельному труду, которые живут с сознанием того, что они на все это обречены, что с этим ничего нельзя поделать, это в основном цветные. Естественно, было бы странно, если бы это были другие. И вот по сю пору американской администрации приходится принимать усилия для поддержания стабильности в государстве, потому что устойчиво депрессивный слой населения – это социальная напряженность, никому не нужная. Почему? Да потому что депрессивному человеку терять особо нечего. Нормальный человек идет по улице и радуется жизни, потому что он знает ей цену. Он знает, что жизнь предполагает массу удовольствия. А человек, который вырос с другим сознанием, ему это все трын-трава. Он всегда был уверен, что какие-то удовольствия в этой жизни только с крови вырываются. Их можно только отнять у кого-то, потому что у самого у него их нет и никогда не будет. Он будет учиться в плохих школах, не будет денег, чтобы получить достойное образование и прочее, прочее. То есть, конечно, это все не то, что рабство на плантации, но тоже непростая вещь. Почему мы все время переезжаем то в Англию, то в Америку, то аж в африканские джунгли? Потому что эти вещи отстраненные от нас. На отечественном материале, к сожалению, нельзя приводить аналогичные примеры, просто чтобы не вызвать бурю эмоций. Хотя для наглядности аналогичный пример все же можно привести. Вот вышло так, что советская экономическая система не в состоянии была дальше существовать. Хозяйство неэффективно, люди делают вид, что работают, государство делает вид, что платит им зарплату. Надо чего-то менять. Кто будет менять? Те, у кого напрочь отбили инициативу, кто не привык ничего менять в своей жизни, потому что им внушали всеми возможными способами и в школе, и по жизни, что по собственной воле ничего изменить нельзя. Нет, менять будут те, кто знает, что к чему в государстве, кто знает, насколько все плохо. Менять будут они. Как они будут менять? Так, чтобы все по справедливости стало? Нет, конечно. В лучшем случае ради эффективности, исключительно из прагматических соображений. Поэтому, как известно, масса новоявленных постсоветских предпринимателей – это кто? это бывшие партийные комсомольские работники, а также сотрудники органов госбезопасности. Комментировать, надеюсь, не надо. В общем, это почти то же самое, что бывшие плантаторы, которые в свое время подсуетились и перестроились под давлением обстоятельств. Речь идет о крупных фигурах, вот о тех, которые знали, где чего лежит. Дело не в том, что теперь надо по новой все делить. Так не бывает. По новой будет только хуже. Но смысл подобных преобразований, которые происходят только под давлением обстоятельств, он всегда прагматический. Можно что угодно говорить. Чесать языком про строительство демократического государства, отстаивание демократических ценностей и так далее. Пока эти демократические ценности не станут ценностями для сообщества, до тех пор это будет фикция. Вот сколько миллиардов уже умыкнули наши украинские борцы за демократию. Все достаточно цинично. Равно как и освобождение крестьянства в XIX веке. Это был революционный шаг, давно назревший. Но как была произведена эта реформа? При том, что действительно раскрепостились, и земства появились, и возникло много сфер деятельности, прогрессирующая промышленность, освободились рабочие руки и так далее. Но при этом крестьянство, как известно, от своего освобождения мало что выиграло, а нередко и пострадало. Это вывод не большевистский, не Ленин это первый заметил, а вполне-таки либерально мыслящие хозяйственники XIX века. Просто вопрос стоял ребром. Если провести реформу не на прусский, как тогда выражались манер, а по-американски, так чтобы появилось сразу много фермеров, то тогда под угрозой оказывались дворяне. Представить себе, что правительство Александра II, сплошь состоявшее из дворян, могло помыслить некий порядок государства в ближайшей 10-20-летней перспективе, опирающийся не на дворянство, было практически нереально. Это надо было быть, я не знаю кем. Надо было дожить до 10-х годов 20 века, чтобы появился Петр Аркадьевич Столыпин и запустил свою реформу, которая принесла довольно быстро хороший результат. Но при этом ему это дорого встало, как говорится. Его стали ненавидеть все. И дело кончилось плохо. Застрелили, как известно, террориста. Но это молчаливо было одобрено и другой стороной, которая он уж очень стал не нравиться. Вот такой пример. Так что это мнимое выравнивание ценностей, такое вот резкое преодоление границ свой-чужой, волей обстоятельств, всегда очень подозрительно. Заметьте, куда интереснее отмечать тот незыблемый, между прочим, в истории никем не поколеблемый фактор того, как в Римской империи исчезало рабство. Ну, я уже об этом говорил. Никаких революций не понадобилось, никаких экстренных, чрезвычайных мер не было. Почему? Потому что медленно, но верно проникала в сознание людей новая государственная идеология под названием христианство. Мол, вот этого нельзя, потому что оно глубоко неправильно по существу. И это при том, что ни Христос, ни апостолы не призывали никаким революциям. Наоборот, Павел говорит парадоксальные вещи. Если ты призван ко Христу рабом, научись уважать своего хозяина. Правда, если ты призван хозяином, то аналогично. Научись уважать того, кто у тебя работает. И никаких революций. Но для этого и той, и другой стороне надо было быть христианами. И христианами не только по названию. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши этико-богословские размышления в следующий раз. Всего доброго.